Зачем я попробую для справки, вот тут понятно, как это было воспринято, почему фильм был запрещен. Я сейчас прочитаю парочку документов, которые объясняют, почему этот фильм в общем, как неудивительно, был снят, во-первых, первый вопрос. Почему его запустили? Надо сказать, что картина эта сделана на переломе от оттепели уже к такому глубокому застою. И Литвин в этом смысле был несколько в особом положении. Надо сказать, что там была замечательная главная редактор, Жанна Лукасян, которая умела защищать сценарии. Было особое такое дарование в сценарных отделах, и люди, которые могли представить явно непроходной, да, сценарий, таким образом, чтобы это было начальством принято. Я не знаю конкретно, что говорил Прижета, когда у него был сценарий Володарского, но это время уже довольно известного драматурга, очень крепкого, очень драматурга. Но я могу представить себе, каким образом сам Литвин, который пытался все-таки сохранить лучшее, что было в времена оттепели накоплено на Литвине, они все-таки запустили режиссера начинающего, совсем молодого, на очень опасном сценарии. Но я думаю, что, скорее всего, это было представлено как результат травмы войны. Вот это была такая, знаете, универсальная отмычка. Вот отец погиб, вот изотцовщина, и война во всем виновата. То, что здесь на самом деле разработал и сценарист, и потом режиссер, и, кстати говоря, актеры, можно сказать, что я сегодня особым удивлением и радостью отметил, там здесь играет Борщенко. Она, в общем, играет здесь одну из своих лучших ролей, совершенно вообще не похожа, не знаю, как вам кажется, она не такой там и до гротесковых красок, но тем не менее очень точное понимание стиля той жизни 40-х годов, начала 50-х. Вот когда это уже было сделано, защищать было чрезвычайно трудно. Вот я сейчас вам прочитаю, что написал Дарья Орлов, когда эту картину показали в Госкино. Фильм не столько рассказывает о спорте, сколько показывает характер человека, сложившийся под влиянием послевоенного времени. Тут понятно, что было представлено в этом сцене. На наш взгляд, авторы прочитали это время крайне односторонне, подчеркнув тяготы жизни, неустроенность и бедность людей, живущих в коммунальной квартире, опустив при этом радостное ощущение победы, планы и целеустремленность поколения победителей. Складывается впечатление, что у мальчика вообще не было другого выбора, что дрязги колких, неинтересных людей в коммунальной квартире и должны были сформировать характер маленького волшебника. Подобная концепция требует опровержения. Необходимо показать, что у героя был и другой выбор, и только стечение обстоятельств, неумение мыслить самостоятельно, воспитали этот прагматический характер. Атмосфера фильма нуждается в просветлении. Он слишком погружен в быт, причем это совершенно не быт, не изменяется. По картине не прослежено изменение времени, включение более ярких примеров жизни последующих лет. Необходимо выполнить следующее уточнение. А. Бой боксеров в прологе должен быть короче. Б. Сократить эпизоды ссоры в квартире и при этом прорезить звуковой ряд. В. освободиться от планов, где показана работа военнопленных немцев. Г. Еще раз проверить целесообразность использования песни Высоцкого. Д. Отредактировать реплики сцены Степана за столом, сцене на кухне у радио и в рассказе брата. Е. Изменить планы женщин на свадьбе. Вот это совершенно конкретное требование по режиссуре. Необходимо более продуманное решение финала. Герой должен быть ближе к сознанию поверхности, неверности своего пути, неправильности выбранной философии жизни. В связи с этим зрителю должно быть более ясно название фильма, в чем заключается вторая попытка героя. Таким образом, коллегия предлагает провести переработку материала фильма с целью выявления авторской позиции, четкой идейно-нравственной мысли произведения и просветления атмосферы. Это заключение материала художественного фильма от 22 августа 1977 года. И вот что отвечает студия после проведенной работы. 5 сентября 1977 года заместитель председателя Госкино СССР товарищ Павленко. Уважаемый Борис Владимирович, киностудийный фильм представляет ваше рассмотрение исправленный вариант полнометражного цветного шикоэкранного художественного фильма «Тая попытка» Виктора Крупина. Создатели фильма переосмыслили общую композицию ленты, переакцентировали акцент таким образом, что на первый план выдвинуты события, происходящие в 60-х годах. Ретроспекция возникает теперь из времени близко нам. Мы видим всех главных действующих лиц, видим, какой путь они совершили за прошедшие послевоенные годы, и особенно очевидным становится, какое участие каждый из них принимал в формировании Виктора Крупина. В картине введены новые сцены. Сцена тренера по боксу Германа Павловича, где он вместе с учителем истории наблюдает по телевидению и оценивает решающий бой на международном ринге, в котором его воспитанник одерживает победу. Была снята такая специальная сцена. Еще один эпизод. Мы застаем мать Виктора в красном уголке завода, где собрались возле телевизора ее товарищи по цеху, чтобы поздравить Любовь Крохину с победой на международных соревнованиях ее сына. Тоже была снята специально. В сцене сожжения рукописи ее автор, участковый врач, предстают как обыкновенный любитель, не профессионал в литературе. То есть снято совершенно были реплики, что так не бывает, он прошедшую войну знает хуже, чем литератор. Убранные планы пленных немцев заняты работой во дворе разрушенного дома. В решающем раунде на ринге убраны некоторые лишние туристические планы. Титры картины пересняты на нейтральном фоне. Изъят план подъема флага Советского Союза. В звуковом ряде перетонированы следующие сцены. В эпизоде после отборочного боя добавлен текст второго тренера, актер Заманский, о том, что спортивный комитет осуждает поступок Крохина. Песня Высоцкого изъята, и сцена идет в музыкальном сопровождении, то есть оркестровом. Комментарий к радиосообщению. У нас убрана фраза «Товарищ Сталин не позволит». Сокращенные слова отчима Федора Ивановича, актера Рыбников, по поводу старшего брата Виктора, Бориса. Там его научат родину любить, то есть тюрьме. Из монолога Степана Егоровича на вступлении советской армии убрана фраза «Сколько мужиков положили». Сокращена. Ночная сцена Любы и Федора. В сцене урок истории убрано многократное повторение слова «опричнина». Добавлены планы в эпизоде салона самолета Виктора Николая, расширенный диалог, в котором подчеркивается нравственная позиция Николая антипода Крупина. В Ленинградском аэропорту убран голос радиодиктора, объявляющего рейс на Лондон. В финале картины поставлены картине бокса, в которой герой фильма выигрывает решающий бой с противником. При председатель художественного совета Ленфильма Гринов. Но вы можете сопоставить, да, то, что было доделано, что было вынуто, что было сокращено, по сравнению с тем, что вы только что видели, что восстановил, насколько он мог, режиссер, потому что так получилось, что какие-то сцены не сохранились, и я полагаю, что ему уже было трудно вернуть то состояние, которое было
исходное. В самолете, поэтому уже пересняли.
Да, уже пересняли. Вторая съемка, да.
Из Русина просто мы смотрели копию целиком, слегка выслушаю, но она вся слегка выслушает. А дело в том, что, в общем-то, здесь кадры с местными пленами в начале фильма, они действительно в любой копии будут бором цвета, потому что только такая копия, только в таком виде удалось сохранить их, и поэтому их клеили.
Да. Он вернул, естественно, что за время запрета фильма, больше 10 лет было, если он лежал, значит, эти кадры, видимо, хранились в монтаже, но, я думаю, не в поставленном необходимом условии, негативные средства, видимо, тоже были. И слава Богу, что это удалось вернуть, потому что это чрезвычайно важная сцена, чрезвычайно важная вот драка дворовых мальчишек перед лицом побежденных немцев. Картина эта, надо сказать, даже для того времени, которое, в общем, к этому времени уже было снято довольно много картин жестких и откровенных, даже она для того времени, на мой взгляд, была довольно радикальной. И, конечно же, жаль Шишакова, что ему там не удалось развить это направление, потому что я однажды слышал такое впечатление, что картину показали на какой-то нашей ретроспективе в Германии. И женщина, которая комментировала эту ретроспективу, сказала: для нас полная неожиданность, что в советском кино происходили те же процессы, которые происходили в Америке в это время, и она сравнила Шишакова, как ни паразитно, со Скорсезе. Вот это для меня это было неожиданно, но я согласился с ней, потому что то, как Америка избавлялась от голливудского этого потока розово-белого зефира, вот это действительно легло на плечи поколения Скорсезе и его товарищей. И как ни поразительно, у нас шли параллельные процессы, совершенно вне зависимости от влияния Голливуда к этому времени, естественно. Ничего Шишаков не видел, и картины же не были там все на коленке. Но, к сожалению, это было несколько задавлено. И последнее, что я хотел сказать, очень важно как раз влияние Венгерова.
Вот, да, это, собственно, боится в случае.
Конечно. Это прямо, это то, что я хотел сказать, что Венгеров пригласил в рабочий поселок Борчин, где он ее перевернул как актрису и показал диапазон этой драматической игры. И, конечно, совершенно замечательный Борисов, который в этом фильме настолько сдержан, трогателен. И для меня это одна из лучших ролей вообще в нашем кино после войны. Это шедевр такой немногословный и очень станиславской игры, если можно так сказать. У нас вообще немножко любят говорить о том, что у нас по системе Станиславского все работает, не все работает по системе Станиславского. Кстати, работает не по системе Станиславского. А вот что касается Борисова, то здесь удивительно наполнен именно сценой молчания. То, как он здесь молчит, это шедевр такого актерского исполнения кино. Извините, что я так долго говорю,
но Рыбников же.
Рыбников же неожиданно.
Его такой смешанный комедийный вариант этой роли, потом Мельников еще повторит в 80-е годы, будет там секретарь, но там, в общем, там будет герой, который справедливо оказан судьбой, а здесь как раз-таки вот такая двойственность его образа. В общем-то, для Рыбникова было действительно для самого очень травматично перейти на возрастные роли после того образа, который он смотрел с
вами. Кто видел «Безумная улица», да? Тут, наверное, вспомнил, что
он взял высоту.
Да, как бы высоту, он был новый герой, совершенно абсолютно положительное воплощение таких самых лучших черт оттепель на кино, и вдруг здесь же такая характерная роль, а не просто возрастная, но еще и характерная. И оказалось, что он умеет это играть, и действительно замечательно это, с этим справиться.
Он здесь как-то абсолютно рассеянный человек,
да,
мне кажется, и поэтому даже как образ не собирающийся, потому что он не может собраться в силу того, что сам практик какой-то вот не собран, как мне кажется.
Нет, дело в том, что это ординарность такого маленького среднего человека, который готов вот смириться, все принять, как есть, ему ничего другого не надо. Это такая поразительная, такой нюанс в нашей вот, клавиатуре и наших характеров, нашего кино современного. Я думаю, что не так много людей, которые то, что было принято в 19 лет назвать маленький человек. Вот это такая вариация маленького человека, я вообще не очень большой поклонник этого термина, но это явление нашей литературы, как бы очень описанное, и считается, что она, ну, это явление сыграло очень большую роль в нашей истории. И 19-го, и 20-го века человека, который согласен на то, чтобы быть маленьким. И вот это как раз тот самый случай. Человек, который согласен быть маленьким, удовольствоваться вот этим своим. Причем у него есть даже своя гордость.
И недовольствуется.
Ну и да, он несчастен, это уже другой вопрос, что да, не есть путь счастья, но тем не менее, вот разница, вот как выходить из этого состояния маленького, в какую сторону, вот это и есть проблема этой картины. Если какое ваше мнение, мне очень интересно было бы.
Пожалуйста, Лисийского, да, вопросы,
впечатления и впечатления. Вопросы, скорее, впечатления. Кто видел раньше эту картину? Кто ее видел или до этого?
Нет.
Нет, никто не видел.
Вы видели тогда, да? Много
пираты, и в целом, что-то не знаю. Но я, у меня есть вопрос.
Да, пожалуйста.
Вот я не знаю, много раз видел. Я начинаю вот в этом документе, который вы зачитали, я обнаружил то, что я все время хотел спросить. Мне тоже не совсем понятно название. Почему вторая? А где первая попытка?
Да, все правильно. Это хорошее. Знаете, сам Шишаков говорил, что это было рабочее название сценария. Они в сценарии предполагали сначала, что ему будет предоставлена вторая попытка стать человеком. Ответственно. То есть как бы в сценарии еще предполагалось до того, как фильм начал сниматься, что будет как бы намек на продолжение, где ему как бы представится возможность вернуться, как, даже не просто освоить путь нравственности. Но это так и не получилось, потому что все, как я помню, разговоры, где говорила Ирина Шилова, но я сейчас не могу точно вспомнить, что там было, но я помню, что шел разговор, что все, что предлагал Володарский, было большим. Потому что вся эта попытка, он проиграет бой, значит, не прибегая никаким уловкам. То есть вот все оказалось ненужным. И здесь оставили название «Вторая попытка» под, как бы под вопросом, есть ли у него возможность второй попытки или нет. Это как бы открытая возможность. Будет, не будет, непонятно.
Позволите, вас здесь мало, что называется, люди, я так понимаю, думающие, тем более вы более чем думающие люди. Позволите 5 минут на, как сказать, высказывание. Для меня необыкновенное удовольствие. Фильм вышел 77-й. 87-го пересняли. Когда я перечитала на калькуляторе, когда он выходил, мне было 16 лет. Я родилась на острове Сахалин, партия сказала, надо там самого ответить, мы поехали на Сахалин, там поженились, там я родилась, все было волшебно, все было великолепно на Сахалине. В спальне была вот эта корейская береза, они ездили в Японию, и важно что. Оттуда я уехала, с тех пор я живу в Москве, сама. Все сама. А когда я училась в школе, английской, музыкальной, спортивной одновременно. Бокс, другой вид спорта, не важно, называется лошадиный вид спорта, лыжные гонки. Когда у тебя пот течет, и трусы все мокрые. И так надо работать, и долго работать. Я никогда не ходила в кино, не было времени. Я никогда не видела фильмов. Вспомнила, что, например, в 10 классе вот «Восток» — это фильм «Освобождение», который показывали на широком экране. Специально прочитала про литературу, специально. И, по-моему, в апреле, в феврале, в мае, напомните мне, «Гарри моя звезда» была тоже у вас здесь. И напомните, простите, я хочу сказать про режиссера фамилию, скажите его.
Литан.
9 мая идет в Беларуси, очень захотелось. Брест, Брестская крепость, 9 мая. И тут поток, тур, как он называется, тур, оператор, который делал. Вдруг случайно, на фоне вот этого 9 мая, говорит, там Литан приезжал, был этого видеть. И про него то же самое, вот такие личные и отличные впечатления. Я с помощью вас, во-первых, после вашего проекта, с помощью ваших комментариев о том, как это на самом деле было тогда, когда мне было 16, когда в 77-м году этот человек снимал, думал, делал, сколько было в мозгах, в душах, в сердцах у огромного количества других людей, в отличие от тех, которые, так сказать, красный галстук, а само все это было. Вы для меня открываете целую мою прежнюю жизнь. То, чего мимо я чего-то проходила, не видала, не слыхала, не знала, не успевала. А сейчас возникает огромное количество вопросов. Какая я? Какие мы? Какие наши семьи? Какие наши дети? Внучка в себе. Какая наша внучка? Какое наше вот это СВО, ВСО и все прочее, да? Огромное количество вопросов возникает. Ну, какого черта, вот 9 мая мне в Брест захотелось поехать. А Ахта захотелось поехать. Ахта захотелось поехать. И вот спасибо вам за те мысли, которые вот эти фильмы, на удивление, понятия даже бы не имело, что в 77 году кому-то дозволено было, разрешено было на госбюджетные деньги, ну, что называется, освоить и снять. Понятно, что фильм сделан очень широкими мазками, очень широкими. Смотришь очень широкие мазки. Но когда ты начинаешь думать, смотреть, видеть и слышать, что называется умеющий видеть, увидеть, слышать, услышать, с вашими комментариями, это вообще переворот нашей жизни, нашего быта, нашего комсомола, партия, там, коммунизм, вот это все шагание вместе. И мы должны понимать, как много в жизни нашей было там, есть сейчас и что будет дальше. Вот за это необыкновенное спасибо устроителям в первую очередь за вот это откровение и за это открытие. Лично я сделала огромное количество открытий. Надеюсь, еще будет делать.
Спасибо, спасибо.
Все по-другому.
Да, а у меня, мне как-то странно показался фильм более оставшимся. Вот. Я его смотрел в пересрочное время. Мне тогда было, если в 15-16 лет, это когда он вышел на экран. И, в общем, довольно много о нем говорили и писали тогда, да, это вот такое было шумное возвращение. И потом было еще буквально несколько лет спустя, в самом конце перестройки, его протанк, да, Крым Ворошилов 2. По-моему, тоже, ну, тогда мне казалось, очень неплохой фильм. Вот, а сейчас, не знаю, может быть, это связано с тем, что действительно не удалось вот, восстановить. Фильм какой-то очень рыхлый, нет? Вот, нет такого ощущения. Ну, вы сказали, да, широкими мазками, а я же сказал, такой рыхловатый, при всем при том, что вот сегодня появляется совсем другой оборот, потому что у меня, например, я возник вопрос, видел ли этот фильм в клубе в Дрездене в 87-м году Владимир Владимирович Путин. Прямо у меня уже время как раз был в ДДР, вот прям фильм для него. Но это вопрос из сегодняшнего.
Поэтому я и сказала, все эти СВО, ВСО, вот это
здесь все. Здесь объединяющую тему во многом актеры, действительно, в первую очередь, Борисов и Александр, мне кажется, Пашутин, потому что
Пашутин
создают как раз вот это ощущение некого единого пространства, чего, кстати, нет прекрасной игры Гурченко. У Гурченко, конечно, в разной сцене, просто разная тональность. Вот она, что ли, сцена, она показывает
богатство своим.
При том,
что у Венгерова все это складывается в роль, а здесь не хватает последнего выхода.
И здесь, в общем-то, особенно вторая половина более в этом смысле, у меня тоже более ровное, да, появление. В первой половине там, в общем-то, как раз любопытно сделано, что вот это вот ее на этой гротескной свадьбе, даже чем-то напоминающей скверный анекдот, а вы на ум отдаленно, Гурченко все время как будто она гротескно дополнительно играет, то ли ее героиня играет дополнительно в этой, ну, то есть у нее есть повод играть, конечно, но она просто прям как яркая, как будто ее героиня яркая актриса. И с другой стороны, Гурченко, она играет вот вокруг такой быт пустой, она играет такую репризную роль, и в то же время в других сценах это абсолютно снимается. В других сценах, вот сцена с Борисовым, опять же, разумеется. В общем-то, это тоже, наверное, в каком-то смысле объединение, но другим образом она задает как раз такие эмоциональные повороты для восприятия той или иной сцены. То есть в зависимости от сцены, потому что из-за всех этих перемонтажей сантехники, это очкообразно слабо
гурническое. А вот известно, сколько ему не удалось восстановить приблизительно по времени, потому что
Не то, что по времени, просто какие-то сцены по времени, по длительности это было так же. Другое дело, что какие-то сцены, вот как разговор в финале самолете, уже пересняты, а какие-то удалось вернуть в старом варианте.
То есть это пропали.
Да, какие-то пропали.
То есть пропали варианты.
Варианты, да.
Но при этом все основные.
По длительности, да. Вот другое дело, что там же, я так понимаю, еще и в процессе, а не то, что там не было какого-то авторского изначального варианта, потому что там многие вещи уже в процессе.
Да, я считал, что чуть ли не 14 вариантов.
Но
я понимаю, что первый вариант...
Людей готовых, не то, что готовых, в том-то и дело, что это варианты именно черновые, варианты каких-то сцен, то есть какие, ну, то есть это именно такие... Этот фильм сильно мучили года полтора, то есть съемки обычные там полгода, чуть больше. Вот, весь это было долго с 1976 года, до начала даже 1978 года. Вот он сделал, кстати, 1977 год, она такая плавающая, потому что на самом деле самый первый черновой вариант был еще в 1976 году. А мучили его до начала 1978 года. Поэтому, собственно, 77 как на средней дате остановились они. Другой дело, кстати, он перестройку, когда его восстанавливал, ему удалось монтировать этот негатив. Вот, новые, то есть постановленные сцены, возвращенные. Он негатив перемонтировал в соответствии с восстановленным вариантом, насколько это было возможно. Но в Сарафоне сохранилось две копии того варианта, который был с 1977 года. В принципе, просто никогда не показывали, но они есть.
Вариант,
который
со всеми процентами.
Да, который считают того варианта, который формально, того варианта, в котором он был отправлен на полку. То есть последнего на момент всех...
После всех изменений, то, что должно было выйти на экраны, не вышло все равно.
И когда они печатали в позитиве...
Негатив он в перестройку вернул в вот это как бы более авторское состояние, а две копии.
То есть их просто не выдают.
Они востребованы. Поскольку две формально было даже и двух смотрю. Там если бы была одна, то это
не Если бы нам сказали, то
нет, а зачем? Зачем это авторский вариант?
Нет, конечно, это был показан вариант. Знаете, у меня однажды был разговор с студентами высших курсов по поводу того, как трудно строить драматургию на флешбеках, на возвратах в прошлое. Это довольно трудная конструкция, и я понимаю, почему ощущение рыхлости, потому что там все время идет возврат в прошлое и переступ в настоящее. И для того, чтобы...
Там то 12, то 8, то снова 12.
Да, и для того, чтобы выстроить такую композицию, ну, нужно быть, прежде всего, человеком чрезвычайно музыкальным. Вот я должен сказать, что есть одна картина, которая для меня была всегда как раз обусловление. Это «Красивая моя любовь» Алена Рене, где все время происходит переход из времени во время. И там невероятно утонченно сделаны связки, где вы на эпизодах войны слышите вдруг музыку из послевоенной Японии, на эпизодах Японии вдруг видите какие-то кадры военного времени, и он выстроен почти виртуозно, потому что там то, что сделал Ален Рене, я думаю, он был не один вместе с Маргарет Дюрас, вместе с драматургом, они выстроили это как музыкальное произведение. Там целый ряд реприз, там сделаны определенного рода вариации тем, которые проходят сначала в одной тональности, потом в другой тональности, они проходят на немецком материале, и французском, и на японском. То есть там все время рифмы идут. Это поддерживает ощущение единства драматургии. Здесь у нас фактически линейная драматургия, ну, мы имеем. С какими-то этими вот завитками все время из современности мы все-таки смотрим действия от его совсем.
Да, в принципе, может быть, я согласен с того, что действительно, может быть, действительно не совсем оправдано. Вот если бы это было рассказано линейно, может быть, даже это лучше бы.
Может быть, я не знаю, но во всяком случае,
и странно,
вот, да, вот эти завитушки, они разрушают эту линейность, чего как раз нет в фильме «Красивая моя любовь». И я бы сказал так, это
для всего, да, потому что Володарский и Герасов.
Володарский и Герасов, это очень широко уже не иногда, но не в этом дело. Я думаю, что для первой картины настоящей это очень сложная работа и очень хорошо сделанная работа. При всех издержках, при всем том, что да, конечно, Гурченко выдает все время репризу, все время она наслаждается тем, как она обостряет характер, как она может сделать, как она поет. А вот это отдельный номер, вот на этой свадьбе, она же замечательная певица, да, мы видим ее, как она в карнавальной ночи поет, и мы видим, как она была прекрасна в конце жизни, к сожалению, на сцене. Здесь она находится на этой тонкой грани между своей абсолютной музыкальностью, она абсолютно музыкальная. Я ее видел на сцене, она играла дочку Лобо де Вега, потому что это одно из самых сильных впечатлений от того, как человек поет и танцует на сцене, это Гурченко в дочке Лобо де Вега. Это была ее, может быть, лучшая сценическая роль. Но здесь это действительно в каждой сцене она играет немножко по-другому. Она вдруг становится лиричной, вдруг становится комичной, вдруг становится вульгарной, потом она вдруг оказывается в любовной сцене, почти романтической героиней, где она стирает, это прекрасно придумано, кстати говоря. У нее там потрясающе играют руки намыленные, да, и вот я подумал, вот как замечательно это мог придумать режиссер, но как актриса это сыграла, как она поразительно сначала она держит, чтобы его не объять этим мыловом, когда вдруг потом все-таки переходит на объятие. Это виртуозная работа актерская, которую, я думаю, Вышаков придумал, а она это сделала замечательно. Поэтому картина эта была, конечно, очень многообещающей. Если бы у него была нормальная экранная судьба, я думаю, что он бы сделал следующую картину более взвешенную, более, а ему наоборот, дали по рукам, дали по затыльник, и следующий картину он снимал уже под 40 дней, потом постепенно перешел на жанровое кино. И, конечно, вот, его трагический конец, повторяю, мы не можем знать, что было на самом деле, но он почти символичен. Для Михайловича Рома, если бы Михайлович Рома был жив, я думал, он пошел защищать картину, как всегда он это делал для своих учеников, он нацепил бы свои ленинские и сталинские премии и пошел бы в ЦК говорить, что вы знаете, я даю честное ленинское слово, что это талантливый человек, и его надо поддержать. Второму уже не было.
И год был уже не 65-я, а 77-я. И год уже был не 65-я, а 77-я.
Да, да.
И ну, здесь, кстати, что это за Гурченко, она же 70-е, в принципе, очень много стал работать с материалом 40-х годов. То есть вот это после рабочего поселка у нее вот эта тема вышла, она же не только в кино роли, хотя после второго Петра Крохина как раз она появляется и в «Пяти вечерах», и в «Особо важном задании». И она в эти годы много на телевидении выступила, она поет песни «Военных лет», и не просто поет, а в смысле делает из этого такие концертные, продуманные номера отдельные, телевизионно поставленные, то есть, в общем-то, это ее такая линия. Что касается...
По-моему, да. Буквально вот в конце 60-х выходят ее мемуары, да?
Да, да, в отце, да,
были, по-моему, в получительном мире опубликованы.
И здесь, что касается линейности, мне кажется, отчасти сбивает восприятие то, что мальчики, играющие Виктора Крохина, очень разного типажа все. Вот все трое, это вот три абсолютно разных типа человека. И поэтому, в общем-то, вот и, может быть, из-за этого сложно воспринимать, может быть, не Володарский здесь, Володарский, может быть, это все и хорошо смотрелось в литературной форме, когда мы представляем, что это один человек, а когда вот у них просто разная мимика, разная манера держаться, поэтому, в общем-то,
это...
Но
со щенком это...
Но они просто...
Они разных
пород немножечко, щенки.
Но я думаю, что ты абсолютно разных парнишек. Это да.
Ну да.
Из чего что стало?
Можно два вопроса?
Да, конечно.
Знаете, я совершенно не понимаю в этом фильме. Я про Рыбникова, про того персонажа, который в Рыбниках играет. Я совершенно не понимала цель, какова его была судьба до того, как он в этом фильме появился. Я вообще не понимала, ну, что с ним было. Воевал он, не воевал.
Не воевал, конечно.
Ну там вот его судьба.
Мне как раз понятно, он не призывного возраста, ему на момент, он не попал в призыв по возрасту.
И непонятно судьба старшего брата. Ну,
он из тюрьмы вернулся.
Он вернулся, но какой задание, почему он сидел, он зашел.
Он, вы знаете, как удивительно, как неудивительно. Да, он себя по-дудовухе, как говорят, так и сухачи. Да, он такой типичный дудовой заключенный, но учитывая, что у нас были сотни тысяч заключенных, это были не отдельные судьбы, а в Советском Союзе ГУЛАГ состоял из нескольких слоев, были политические, да, и были бытовые. Бытовые были в силу того, что, если вы вспомните Калина Красного, да, Шукшина, за что он сидел? Он попал бандитом, потому что он фактически крестьянин, вырванный из земли, его оторвали от его природного занятия, которое любит землю, любит природу, он мог быть замечательным крестьянином, мы видим, как он пашет землю в конце, перед тем, кто его убивает, да? Но он в этой коллективизации, так сказать, он перестал быть хозяином на земле и попал по неволе в эту бандитскую среду и оказался в лагере. Я думаю, что здесь, как ни удивительно, есть такой намек на то, что эта среда коммунальной квартиры этого парня, может быть, и поневоле вергло какое-то преступление, воровство, там, мелкое нарушение. А он попал в лагерь, а там уже, простите, почему возникает философия, почему нужны кулаки, вот эта философия лагеря. Фактически кулак, который не исправляет и не перевоспитывает, а усугубляет. И вот этот мотив, я не знаю, нужно ли вообще объяснять, почему старший брат попал в лагерь. Факт то, что об этом все молчат и все понимают, что это несчастье.
Но по времени, получается, он же попал до войны,
да.
И он получил приличный срок.
8.
То есть там не хулиганочка была. Да, да. Там что-то было серьезное, скорее всего, он вот. Ну, ему, условно говоря, исполнилось 18 лет, поэтому он получил по полной, и он всю войну посидел, как раз понятно. Он всю войну посидел в тюрьме, а герой Рыбникова всю войну посидел в тюрьме. В целом, потому что он по возрасту уже не подходил под призыв, а добровольцем он не пошел. А добровольцем он не пошел, потому что он такой герой. Чем для этого добровольца? С какой стати? Мне кажется, как раз наоборот, вот у этих двух персонажей все просчитывается. Там, наоборот, как там у всех обрывается, там ни у кого нет будущего. Вот меня, наверное, вот я сейчас пытаюсь понять. Его невозможно предположить будущее этих людей,
У них вторая попытка директора Крохина. Либо всем надо дать вторую попытку, но для этого у некоторых уже времени просто нет.
Там у героя Борисова складывается вдруг судьба, когда он уезжает из города и становится потом председателем колхоза.
Потом еще начинаешь думать, это сколько же лет прошло. Значит, если там события развиваются условно в 47-м году, у них возникает это чувство, а это уже какой-то 65-й, да, условно называют. То есть она к нему убежала 20 лет спустя.
Но это не 65, потому что тогда Рубика Крохин был гораздо старше, это все-таки какой-нибудь 50-60.
Нет, он уже какого-то, наверное, года 38-го уже, 38-39-го рождения, потому что там еще после военной сцены ему там 8 лет, да, это будет год 44-47. Значит, условно говоря, если ему вот это он побеждает там 25, это значит какой-то 63-64. А тут получается, что 64-й, вам как раз конец оттепели, да?
Ну, или на 20, или на 25.
Я уже был написано, вот я сейчас смотрел, Крохин 8, 13, 25, не знаю, откуда это взялось. Вот просто даже
был. Но если считал, то даже травматург считал так. Да, во всяком случае, в этой картине, вы правы, там действительно ощущение того, что откуда она привела вот этого прораба, она привела прораба, почему у нее не сложилось с Борисовым, вот это вопрос, который остается каким-то самого начала, почему она потом к нему убежала, вот, это такая загадка.
Ну вот тут уже надо было какие-то телодвижения делать в сторону молодой вдовы, а он в это время заливал, что называется, военную травму, потом он инвалид, мне кажется, тоже понятно.
Пьяница,
да? Это абсолютно продолжение своей роли из рабочего поселка.
Да, конечно.
Один в один, как бы.
Ну, Борисов, когда возвращается, он же говорит, он легко говорит, я хочу жить культурно. И дальше уже вот проходит там много лет, детёк там разлёт, и непонятно. И вот он его приходит поздравлять. Ну и что, стал жить культурно? Или он по-прежнему?
Конечно, по-прежнему он такой же, как после
лет, конечно, по-прежнему.
Просто он делает это уже аккуратно и не попадается.
Ну там пропущено одно зло, я согласен. Там не хватает немножечко драматургии появления этого брата между возвращением из лагеря и его поздравлением с победой. Тут действительно драматургическое такое провисание или пробел. Это правда, это нужно придержать образ.
Ну, я помню, что Бортник абсолютно про Макашку играет просто вот калькированный из этого фильма. Ничего не меняется. Вообще, прям вот один в один, даже реплики. И письма.
Вот вы спрашивали про впечатление, а вот просто могу сформулировать, но хочу быть здесь. А когда я прочитал фильмы, которые будут сегодня показывать, я ожидал что-то вроде нереализма или вечного быка, скажем, заявить. Вот. Но когда посмотрел фильм, понял, что это немножко по-другому. А на фоне, опять же, фильмов «Висконти», «Пазолини», «Бунюэля» не воспринимается тот мир Виктора Крохина как каким жестоким. Вот, который бы его вывел конкретно на какую-то путь жестокости. Опять же, ну и поскольку он стал таким боксером, боксером, дерущимся только на ринге, его путь насилия, политическое насилие все равно воспринимается как-то легитимным. Тут же, мне кажется, как я понял, что немножечко другому, немножечко другое воздействие на главного героя, и это скорее действительно такое больше послевоенное кино, потому что как будто создается впечатление, будто войну все хотят забыть. Она мелькает где-то между внутри диалогов, внутри героев, но опять же ее как будто бы постоянно подавляют, это видно и в отношении жителей коммуналки, и в отношении других героев. Вот, и да, выглядит как будто бы война такой неотрефлексированный урок, который погубил жизнь многих людей. Из-за этого Виктор Крохин, он понимает, что надо как-то устраиваться в этой жизни. Из-за этого он идет, выбирает такой путь боксерский, и кажется, что вторая попытка ему нужна. И, собственно, возможно, вторая попытка – это тот момент, когда он смотрит на себя молодого, и в тот момент, когда он принимал выбор, и понимает, что выбор он сделал неправильный, что он сейчас живет как будто бы ради матери, но понятно, что это матери не надо, выясняется. И как будто он понимает, что он живет не свою жизнь, и он как-то устроился, но не так, как следовало. Просто надо было что-то выбирать. Вот.
Да, у меня тоже маленькая линия, немножко другой вопрос. Но я почувствовал, что какое-то неожиданное ощущение при просмотре. С одной стороны, уже сразу мы понимаем, что это, наверное, одно из самых мрачных произведений искусства, которые я когда-либо встречал. Но с другой стороны, меня совершенно поразило, это даже не работа отдельных актеров, а именно какая-то камерная ансамбль, все удивительно совершенно. Вот в этих сценах в квартире, которые с самого начала, когда записывают, когда там упоминали, читали документы, эту ночную сцену Рыбникова и Пущенко, это же просто изумительно, маленькая, но как прекрасно. И каждый раз было ощущение, что хотя этот фильм совсем нового времени, новой какой-то идеи, но вот это мастерство такое немножко не фильмовское, камерное, как будто оно длится годы и годы, и там все так же очень подробно, и какие-то эти подробности не такие вот другого того, а именно очень какие-то художественные в высшей степени, что ли. И вот этот как-то весь фильм удивительно, вроде такой сценарий, в котором это почти не уместно, а тем не менее все артисты играют как-то вот с каким-то ощущением, ну, старой школы, что ли, не знаю, как сказать. Вот, я хотел спросить, вот вы зачитывали этот ответ киностудии по поводу изменений в фильме. Говорили, что там была проведена вот эта вот рекомпозиция, дальше появилась вот ретроспекция. Это получается, что в изначальном варианте она была, ее было меньше, или ее совсем не было, чтобы уже результат просто про линейность или вот эти вот звуки. Как это было в изначальном сценарии? Потому что если она была вот добавлена при поправке, то...
Нет, она была в сценарии, насколько я понимаю. Я не знаю, я не читал сценарий, но мне еще не что было с самого начала так. Что вот из конца, как бы из победы взгляд назад.
Просто там, я так понимаю, что как-то делались эти поправки, то увеличивалось количество современных эпизодов, частота их появления, то уменьшалось.
Сведение, так сказать. А, вот. А еще вот раньше обычно говорили про взаимоотношения студентов с педагогами. Вот если что-то есть, значит, что-то...
Что известно о взаимоотношениях Шишукова и Рома.
И талантливо, на самом деле.
Вы знаете, я встретил только одно высказывание Шишукова по поводу Рома. Он сказал, что Михаил Ильич когда-то говорил, он не учил помогать актеру, он учил не мешать актеру. Вот такая у него странная вещь. Вот я когда работал с этим актером, его спросили, как ему работать с его начинающим режиссером, такими замечательными мастерами. И он сказал, вот я вспоминал все время урок Михаила Ильича Рома, не мешай актеру. И я старался не мешать. Вот это... Единственное, что я знаю, вот, какие были другие, я не читал никогда других статей, кроме этого интервью одного, которое существует. Вы сказали, это очень интересная вещь по поводу неореализма. Я вспомнил, что у неореалиста был фильм о боксере тоже, «Рок и его братья». Это очень интересно, как там боксер, на самом деле, князь Мышин, там же фактически взятый дело Достоевского, перенесенные в ситуацию послевоенной Италии. И здесь противоположность Рока, которого там играет Ален Делон, это безумно интересно тем, что надо подумать, почему там неореалист Висконти пошел в сторону трагедии и русской литературы, и почему наш режиссер, который делает опять, я думаю, что он видел Рока его
практику, что он Рока в прокачке.
Наверняка видел этот фильм, который был у нас в прокате, который все безумно любили, все смотрели по много раз, потому что я помню, что я так через неделю два раза посмотрел, потому что это был просто культовый фильм, да? И это очень интересно, что он здесь как бы отталкивается от той атмосферы семьи, которая разлагается со всеми ее конфликтами, со всеми ее трагедиями. И здесь, наоборот, у него сделан как бы такая удивительная коммуналка, которая со всеми скандалами, которая, тем не менее, образует некое единство. Это такой парадоксальный негатив, да? Но это, тем не менее, это очень интересная тема. Спасибо, я подумаю еще на это, в этом направлении. Какие еще впечатления предоставлены?
Ну, если больше вопросов впечатлений и высказываний нет, мы сегодня будем тогда завершать наш вечер. В следующий раз у нас встреча будет не через 2 недели, а через неделю, 5 числа. До этого у нас сегодняшний день началась большая программа большого фестиваля мультфильмов, который проходит не только у нас на площадке, но и у нас в том числе. И 4 числа, если у вас будет желание, состоится лекция Юрия Борисовича Нарштейна. Она пройдет в лекционном зале, по его желанию, ему так очень нравится, в лекционном зале инженерного корпуса. Но так как он у нас не очень, ну, гораздо меньше, чем этот зал, в 2 раза меньше, слишком, чем этот зал, и даже меньше, чем конференц-зал, вообще там всегда бывает аншлаг, поэтому, если вы хотите на Нарштейн, я очень рекомендую вам покупать билеты заранее, а не с вчерашнего дня начали продаваться. Спасибо, Наум Ильич, спасибо, Артем. Спасибо, Артем.